Радиопрограмма «Открытая книга». Юрий Лощиц, Дмитрий Донской. Страницы исторического романа читает заслуженный артист России, член редакционного совета радиогазеты «Слово» Евгений Александрович Новиков.
Истекал уже второй час после полудня. Ордынские тьмы почти нигде не продвинулись вперед, более или менее заметно. Иногда в разрывах пыльной мглы в двух с половиной или трех поприщах от холма Мамаю виднелись колеблющиеся столкновения, как травы под ветром, толпы. Мамай не мог не догадаться, что крупные потери имеются и в его тьмах, потому хотя бы, что мало-помалу сплошная лава его подданных сползала с холма, и, значит, задние занимали места передних. Но куда же девались передние, если до сих пор не было видно, не слышно, чтобы противник хоть где-нибудь показал спину, побежал? Как будто там, впереди, бесперебойно действовала страшная давильня, поглощавшая его Мамая пехоту и конницу. Если не предпринять каких-то неотложных мер, то так будет продолжаться не один час. И с чем он тогда останется? Поле оказалось вовсе неподходящим для такого боя, какой он хотел навязать русским. И он недоумевал, чем это поле могло привлечь русских, и почему они решили ждать его здесь, если только все это не произошло случайно. То, что он не может сейчас захватить русских в мешок с помощью боковых ударов, конечно, обидно. Но, впрочем, не такая уж великая беда. Русские так сидят в мешке. По бокам у них поросшие лесом овраги, а за спиной река. Надо притиснуть их к берегу, спихнуть в воду. Но чтобы исполнить это, надо сначала разодрать русское тело на части, распороть грудь или оторвать, отхватить от туловища какую-то одну руку. Это и сделает сегодня хищная ордынская птица. Недаром боковые полки войски степняков именуются крыльями, как звались они век Тимуджина и верх Батыя. До сих пор солнце светило в лицо русским, и это было на пользу Мамаю. До сих пор ветер также дул им в лицо, нанося на русские ряды тучи пыли. Но после двух с лишним часов битвы солнце сильно подвинулось в небе и уже не било русским в глаза. Но ветер по-прежнему гнал на них душную мглу. Мамай двинул свежее подкрепление в самую середину поля, усилил конницей правое крыло, нависшее над русским полком левой руки. Нагнетенность противоборства достигла предела, и никто не мог уловить в воздухе, в криках воевод, в лицах врагов, хотя бы маленький, малейший, щадящий намек на то, что исход всему этому уже недалек. Где ты, великий князь Московский? Это чудо, если, выйдя наперед, ты до сих пор еще держишься в седле. Подай же знак о себе, крикни, чтобы передалось по рядам: живой, живой! Почему молчишь? Где твой шелом золоченый просверкнет? Но нет, ты ведь оделся в простое, как В море людское канул, ни враг, ни свои тебя не отыщут, ни живого, ни бездыханного не признают во мгле. Поддай же голос, отзовись по имени, почему молчишь? Князь Полоцкий Андрей Альгердович, в числе иных воевод, стоявший в полку правой руки, несколько раз сильно оттеснил ордынцев, его воины горели нетерпением погнать врага по-настоящему, так что он иногда с трудом сдерживал их порыв. Искусный воитель, он видел, что увлекаться опасно, что податливость степняков на его стороне обманчива. Большой полк стоит недвижно, и вся сила ордынская пала на его середину и лежит, желая ее разомкнуть. Если полк правой руки вырвется сейчас вперед, сразу ослабнет стык серединой, и тогда ордынцы непременно кинут сюда конницу, пробьют брешь, потеснят большой полк. Может, они поддаются на своем левом крыле для виду, чтобы выманить на себя старшего Альгердовича. Видно было, с таким неимоверным напряжением, то прогибаясь, то вновь выравниваясь, русская средина держит на себе кромешную тяжесть отборных мамаевых полков. Андрей Альгердович не мог видеть событий, происходивших на противоположном от него левом краю поля. Этот участок битвы был зато хорошо виден князьям Владимиру Андреевичу и Дмитрию Михайловичу Боброку. Их засадный полк, как зашел еще в тумане в Дубраву, так будто здесь и врос в нее. С тех пор до начала сражения миновало не менее 3 часов, и от начала его почти 3. Ратники явно утомились бездействием, но от князей и воевод не исходило пока никаких распоряжений. Князьям было все-таки легче, чем большинству, потому что они видели своими глазами, что там происходит. А большинство, ничего не видя, еще пуще возбуждало в себе беспокойство разноречивыми слухами. Тыловые части, вступивших в сражение русских полков, сдвигались все дальше и дальше мимо Дубравы. Далеко впереди различался большой великокняжеский стяг, множество полковых стягов, хоругвий, выносных походных икон. Время ожидания самое тягостное. Люди видели, как от места сражения шли, ползли, или кое-как ехали верхом раненые. Попадались и такие, что просто бежали со всех ног. Бежали, не догадываясь, что свои стоят недалеко и смотрят на них с суровой укоризной. Но это не было отступлением. Битва стояла на месте. И значит, им тоже надо было стоять, как условились. Они понимали, что там творится сейчас что-то превосходящее возможности человеческого воображения, и, может быть, уже нет в живых половины русской рати. О великом князе и подумать боязно. Ибо если он жив, то почему же не шлет до сих пор вестника с хоть каким-нибудь словом? Но вот к 3 часам после полудня на поле стало все быстро меняться. Как ни всматривались оба князя в то место, где должен был находиться великокняжеский стяг, ничего им не было видно. И вообще стягов и хоругвий насчитывались только единицы. Опытные полководцы не обманулись в недоброй догадке. Русская стена изнемогла. И то в одном, то в другом месте заметно подавалась вспять. По усилившимся гулу и крикам от ближнего к дубраве края поля было ясно, что тут ордынцы преуспели более всего. Им удалось, наконец, оторвать русский полк левой руки. Часть вражеской конницы хлынула в проран, другая стала окружать полк с внешней стороны поля. Чужие всадники появились вдруг прямо напротив дубравы, сначала единицами, потом целыми сотнями, и все прибывали и прибывали, не догадываясь, что засада совсем рядом. Они скапливались для удара в тыл русскому войску, разрозненные порядки которого отходили почти по всему полю. Владимир Андреевич то и дело сукаризный поглядывал на товарища. Чего еще ждать? Чего? Кому помогать будем? Одним мертвым? Но ведь самая пора ударить! Но тот лишь хмурился и отводил глаза. Странно, они не раз стояли в бою рядом и всегда хорошо понимали друг друга. Сегодня Дмитрия Боброка понять было непросто. Он больше отмалчивался, да поглядывал на солнце. Но нужны ли еще какие приметы, когда ордынцы уже повернулись к ним тылом и поскакали то ли брать в кольцо остатки полка левой руки, то ли наносить боковой удар по большому полку? Нелегко дается наука русского долготерпения. Сколько лет ждали этого дня? Сколько дней, то убыстряя шаг, то придерживая поводья, шли к этому полю? Сколько часов длится сражение? И в два раза дольше ждут они в засаде. И вот Мамаю, может быть, виночерпии уже наливают победную чашу, а мы все ждем. Да, мы ждем. Пусть он ее выпьет. Пусть они все упьются призраком своей победы. Еще ветер веет нам в лицо, хотя солнце уже становится нам за спину и начинает бить им прямо в глаза. Еще помедлим, еще потерпим немного, братья, пока до предела отяжелеет русская чаша. Целый день стояли под деревьями. Но вот странная тишина установилась в лесу. И се внезапу потяну ветер сзади их. Лес загудел, заскрипел, будто сорвался с своего места. Целые охапки, ворохи листвы, крутясь в вихрях, понеслись в поле. «Княже!» — прокричал тогда Боброк. «Час настал! Время приблизилось!» И тогда же, опережая вихри листвы, засадный полк вылетел из укрытия и кинулся вдогон коннице врага. Нет, не напрасно два князя пережидали, казалось, все строки. Дело было не только в направлении ветра, перемены которого так упорно чаял вещий волынец. Ветер, конечно, свершал свою работу. Он понес далеко вперед гневный клик засадного полка. Он понес также лучи мглы на ордынские тьмы. Он, наконец, помогал скакать, лететь, почти как на крыльях. Но прежде всего ждать до сих пор стоило потому, что противник действительно уже опьянился почти готовой победой. Орда и впрямь ощущала себя вполне навеселе. Как же она наступала повсеместно, подталкивая полки русских к холму, за которым река, удача была в руках, да еще после такой изнурительной борьбы, и оттого хотелось степнякам поскорее скинуть с плеч груз напряжения, расслабиться. Но ордынская свежая конница, на которой была главная надежда Мамая и которая на радостях налетела на русский тыл, вдруг сама получила сокрушительный удар с тыла. И в течение какого-нибудь часа, получаса, перестала существовать. Но в эти же полчаса в разрыв, образовавшийся между большим полком левой руки, вошло еще одно запасное соединение русских, возглавляемое князем Дмитрием Альгердовичем и до сих пор стоявшее как бы в тени большого полка. Силами этого подкрепления удалось не только вышибить ордынцев из бреши, но и глубоко вклиниться в их главный полк. При виде такой решительной перемены воспрянули духом ратники Владимирского и Суздальского полков. Та самая русская середина, которая до сих пор медленно пятилась, обескровленная, лишенная множества своих воевод, потерявшая великокняжеский стяг. И содрогнулась середина. Напряглась всеми жилами, перестала пятиться, и мертвые, стиснутые со всех сторон, стояли, не шевелясь, не имея места, куда упасть. И медленно, медленно, будто кренящаяся стена надавила на вражьи тьмы. Вскарабкивались на холмы тел, проваливались, но шли все проворней, продираясь сквозь сучья копий. Всадники Владимира Андреевича и Дмитрия Михайловича Боброка, опрокинув ударом в спину лучшую конницу Мамая, вонзились в стену ордынцев, прошибли ее насквозь и пороли надвое весь бок Мамаева воинства. Великий темник, у которого в ушах еще звенели радостные клики вестников о новых и новых удачах, вдруг обнаружил, что все оказывается совсем не так. И прямо к его ставке пробивается неведомо откуда взявшийся громадный клин конницы, величиной чуть ли не в половину всего чужого войска. Мамай успел бросить в бой запасной полк, но в это время его слуги сворачивали шатры. Он успел также распорядиться о создании заслона с помощью табора, стоящего сзади холма. Но телохранители тем временем подводили коней. Он успел услышать, что во главе прорывающейся к холму конницы Владимир Серпуховской и Дмитрий Волынец, но ему некогда уже было удивляться этому. Всю жизнь ему везло в кровавых придворных играх. Но всякий раз, наслаждаясь очередным выигрышем, он ощущал не полноту удовольствия, потому что у него не было еще одной славы, славы великого полководца. И сегодня, когда он уже держал эту трепещущую славу в руках, она вдруг выскользнула. И он в страшной досаде поскакал по ископыченной в труху земле, оставляя за спиной нарастающий грохот всеобщего бегства и преследования. И тогда же, опережая вихри листвы, засадный полк вылетел из укрытия и кинулся вдогон коннице врага. Нет, не напрасно два князя пережидали, казалось, все строки. Дело было не только в направлении ветра, перемены которого так упорно чаял вещий волынец. Ветер, конечно, свершал свою работу. Он понес далеко вперед гневный клик засадного полка. Он понес также лучи мглы на ордынские тьмы. Он, наконец, помогал скакать, лететь, почти как на крыльях. Но прежде всего ждать до сих пор стоило потому, что противник действительно уже опьянился почти готовой победой. Орда и впрямь ощущала себя вполне навеселе. Как же она наступала повсеместно, подталкивая полки русских к холму, за которым река, удача была в руках, да еще после такой изнурительной борьбы, и оттого хотелось степнякам поскорее скинуть с плеч груз напряжения, расслабиться. Но ордынская свежая конница, на которой была главная надежда Мамая и которая на радостях налетела на русский тыл, вдруг сама получила сокрушительный удар с тыла. И в течение какого-нибудь часа, получаса, перестала существовать. Но в эти же полчаса в разрыв, образовавшийся между большим полком левой руки, вошло еще одно запасное соединение русских, возглавляемое князем Дмитрием Альгердовичем и до сих пор стоявшее как бы в тени большого полка. Силами этого подкрепления удалось не только вышибить ордынцев из бреши, но и глубоко вклиниться в их главный полк. При виде такой решительной перемены воспрянули духом ратники Владимирского и Суздальского полков. Та самая русская середина, которая до сих пор медленно пятилась, обескровленная, лишенная множества своих воевод, потерявшая великокняжеский стяг. И содрогнулась середина. Напряглась всеми жилами, перестала пятиться, и мертвые, стиснутые со всех сторон, стояли, не шевелясь, не имея места, куда упасть. И медленно, медленно, будто кренящаяся стена надавила на вражьи тьмы. Вскарабкивались на холмы тел, проваливались, но шли все проворней, продираясь сквозь сучья копий. Всадники Владимира Андреевича и Дмитрия Михайловича Боброка, опрокинув ударом в спину лучшую конницу Мамая, вонзились в стену ордынцев, прошибли ее насквозь и пороли надвое весь бок Мамаева воинства. Великий темник, у которого в ушах еще звенели радостные клики вестников о новых и новых удачах, вдруг обнаружил, что все оказывается совсем не так. И прямо к его ставке пробивается неведомо откуда взявшийся громадный клин конницы, величиной чуть ли не в половину всего чужого войска. Мамай успел бросить в бой запасной полк, но в это время его слуги сворачивали шатры. Он успел также распорядиться о создании заслона с помощью табора, стоящего сзади холма. Но телохранители тем временем подводили коней. Он успел услышать, что во главе прорывающейся к холму конницы Владимир Серпуховской и Дмитрий Волынец, но ему некогда уже было удивляться этому. Всю жизнь ему везло в кровавых придворных играх, но всякий раз, наслаждаясь очередным выигрышем, он ощущал неполноту удовольствия, потому что у него не было еще одной славы. Славы великого полководца. И сегодня, когда он уже держал эту трепещущую славу в руках, она вдруг выскользнула. И он в страшной досаде поскакал по ископыченной в труху земле, оставляя за спиной нарастающий грохот всеобщего бегства и преследования. Хотя при начале бегства степняки своим числом еще превосходили русских, но они больше не представляли собой войско. Это было стадо, потерявшие из виду своих вожаков. Беглецы сами принуждали сравнивать себя со стадом, потому что, разнеся в щепы заслон, наскоро составленный Мамаем из телег и кибиток обоза, они распугали табуны и отары, что паслись за обозом, и далее припустились вперемежку с овцами, лошадьми и верблюдами. Теперь погоню можно было длить беспрепятственно, пока не заморятся кони и не притупятся мечи, пока свет дневной не убудет. Ах, отбить бы самого Мамая! Ну, кто не подхлёстывал себя такой целью? Кажется, расстояние до него с каждой минутой-то возрастало. Он, конечно, скачет на свежих, часто меняемых лошадях. Князь Владимир Андреевич как не увлекал его вместе со всеми пыл преследования, одновременно ощущал в себе всю возрастающую тревогу. А где же Дмитрий? Жив он или мертв? Он вернулся на поле, когда ужасные следы побоища уже слегка скрадывались. Надо было разыскать брата сейчас же, до ночи. Если он тяжело ранен, истекает кровью, непростительно будет не найти его сейчас и утром обнаружить бездыханным. Владимир Андреевич велел трубить в трубы, скликать людей. «Кто где видел великого князя Дмитрия Ивановича, брата моего?» Ближние ратники молчали. «Посреди поля чернеют целые холмы трупов. Можно ли разыскать теперь великого князя, если он к тому же был в одежде простого ратника?» Но передавалось от человека к человеку. «Где великий князь? Кто видел Дмитрия Ивановича?» Обнаружились очевидцы. Один рассказчик вспомнил, как на великого князя налетело сразу 4 татарина, и он отбивался, но сам получил много ударов. Но, кажется, последним, кто видел Дмитрия, был ратник по имени Степан Новосельцев. Князь брел с побоища пеший, шатаясь от ран. А, значит, шел, хотя и раненый. Значит, есть еще надежда, что жив их господин. Братья-други, поищем же вместе прилежно. Ратники снова разбрелись по полю. Может быть, какой-нибудь неполный час, и поздно будет. В одном месте нашли русского витязя и признали в нем было великого князя московского по золоченым сияющим доспехам и дорогому плащу. Но то был Михаил Бренок. Потом донеслись голоса с левого края поля, где сражался полк более других сегодня пострадавший. Но ошиблись и там, приняв за Дмитрия старшего из белозерских князей Федора Романовича. Ну, не мудрено было ошибиться, очень уж походил этот бездыханный мономашич на своего дальнего родственника. А в это время на противоположном правом краю поля двое простых воинов подъезжали к опушке Дубравы с намерением и тут поискать, потому что немало раненых старалось уйти с открытого поля и схорониться под защитой деревьев. Одного такого ратника они вскоре увидели. Он лежал под свежесрубленным березовым деревцем. Похоже, что кто-то, помогавший ему досюда добрести, сначала уложил его, а потом подрубил дерево, чтобы оно своей листвой прикрывало раненого от чужих глаз. Воины спешились, отодвинули ветви и наклонились над человеком. Он им был, безусловно, знаком. Они видели его не раз, видели и сегодня. Доспехи его были иссечены и продавлены во многих местах, лицо в ссадинах. Кажется, это и был великий князь Московской и Владимирской. И, кажется, он еще дышал. Они договорились, что один останется, а другой поскачет объявить князь Владимиру. Нашли, нашли живого, но в беспамятстве лежащего. Пусть поспешает Владимир Андреевич к милому брату. Когда тот приехал, то пал на колени перед распростертым Дмитрием Ивановичем, с трудом узнавая в сизых сумерках измученное родное лицо. «Братья мой, великий княже, слышишь ли меня? Божьей помощью измаильтяне побеждены, слышишь ли, слышишь ли?» Веки великого князя приоткрылись. Он смотрел перед собой мутно, недоуменно и как бы с досадой. «Слышишь ли?» Наконец Дмитрий разлепил спекшиеся губы. «Ты кто?» «Это я, брат твой, говорю с тобою, слышишь? Наша победа!» Стали бережно приподнимать великого князя, освободили тело от доспехов, разодрали окровавленную рубаху. К счастью, ран смертельно опасных не было на нем. Каждую омыли травяным отваром. Дмитрий Иванович смотрел вокруг все осмысленнее. Похоже, весть о победе постепенно осознавалась им и на глазах преображала его, как чудодейственное лекарство. Он постарался сам встать на ноги и попросил подать ему коня. Великому князю Московскому и всем его соотечественникам, оставшимся в живых, понадобилось провести на этом поле еще целых 8 дней. Потому что предстояло позаботиться о павших, которых оказалось не меньше, чем живых. «Поле славы, — говорим мы, — да, но и поле скорби, поле вечной памяти. Тела русских воинов свозили к тому месту, где Дон открывал скручи вид на родную сторону. Сполна осозналась в эти дни дорогая цена победы. Скрипели по полю телеги, туда пустые, оттуда тяжело груженные. С утра до ночи свозили к могильным ямам урожай смерти. Многих и опознать-то было невозможно, свой или чужой. Но раз уж извлекли из груды изуродованное, безликое, то и безглавое тело, клали вместе. А вдруг все же свой? Ну что же, оставлять его на съеденье волкам, на расклев коршуном? А если и чужой, то что поделаешь-то теперь? Пусть уж лежит со всеми вместе, по-человечески. Отходчиво русское сердце, знать бы лишь наперед, во добро ли себе обернется эта отходчивость и незлопамятность. Пусть хоть немногих и спавших, но хотел великий князь довести до дому. Для них вырубались дубовые колоды и выдалбливались внутри вместилища. И самое великое понадобилось для Александра Пересвета. Когда утром 9 сентября Дмитрий Иванович объезжал поле, в числе прочих показал на убитого инока и рядом единоборца татарина. И тогда великий князь не смог сдержать слез. «Смотрите, братья, вот первоначальник битвы, не будь Пересвета, многим пришлось бы еще испить чашу смерти». Не умещалось пока что в сознании ни громадность победы, ни бесчисленность жертв. Душа не привыкла ни так радоваться, ни так горевать. Первое слишком ослепляло, а второе на каждом шагу видом смерти угнетало. Может быть, все и до самой смерти не уместится в сознании каждого из них. Поле, окружавшее их, готовилось к ежегодному обряду смерти и прекрасно было в своих приготовлениях, если бы не эти следы его обезображивающие. Насколько оказалось в силах, люди постарались убрать эти следы. Наступил день прощания живых с почившими, русского воинства с полем. Стояли над Буснепрядвой, обступив великие могилы, сняв шеломы и шапки. Слышите ли вы, други, нашу тризну? Дивную землю вылепил для нас Господь, украсил ее холмами и долами, расширил дланями глубину небес. Пристанище ваше последнее вырыли мы сами. Не наша вина, что позавидовала красе земли нашей племя чужое, племя бездомное. И наша ли вина, что понесли мы ярмо Иродова, бремя бусурманское? Но вы надломили вражий хомут, и этого не забудет русская земля, пока есть на свете такое имя. Прощайте же, братья. Мы еще вернемся к вам на это поле, на этот холм, и внуки наши придут из дальних сел и градов подивиться вашему бескорыстью. Память ваша не пристанет. И вы слышите ли там везде, по всему свету? Мы будем, хотите ли, не хотите, мы будем жить, будем строить златошлемы и каменные дива, рожать детей и сеять зерно в благодатные борозды. Мы будем акать и окать на зло своим недругам. Мы еще созовем добрых гостей со всего света, и никто не уйдет с русского пира не сыт. Мы будем, пока небеса не свернутся, и до тех пор наши колодцы не пересохнут, и наши колокола не умолкнут, и мы еще скажем миру слово любви, и это будет наше окончательное слово.
Вы слушали страницы исторического романа Юрия Лощица «Дмитрий Донской». Читал заслуженный артист России, член редакционного совета радиогазеты «Слово» Евгений Александрович Новиков.